Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». Сегодня у нас дорогой гость студии, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Елена Валерьевна Янчук. Добрый день, Елена Валерьевна.
Добрый день.
И сегодня мы решили разобрать одну из таких тем, скажем так, если можно сказать, основных, базисных вообще в кардиологии, та тема, которая посвящена атеросклерозу, процессу, который лежит в основе огромного количества различного спектра заболеваний сердца, сосудов, и касается не только врачей-кардиологов, но и, скажем, сосудистых хирургов, а зачастую и врачей других специальностей, потому что процесс может повреждать практически любой отдел организма. Но сегодня наша цель более узкая, конечно, мы поговорим в аспекте атеросклероза кардиологического и постараемся дать такие, в общем-то, современные, правильные, истинные толкования этого проблемы, чтобы не было большого количества спекуляций. Но самый главный вопрос, Елена Валерьевна, что такое вообще атеросклероз? Хотя, предвосхищая ваш ответ, наверное, хочу сказать, что чаще всего в народе как-то вот так сокращенно, видимо, атеросклероз именуется склероз, да, и услышав какие-то врачебные толкования, как правило, мы помним, значит, еще, может быть, со времен там глубокого детства. Я отлично помню всегда такие толкования бабушек на лавочке, то есть на любой это вопрос о том, что вот стал забывать что-то, да, значит, вот сердце болит, стал плохо слышать, то есть ответ был один, склероз, то есть вот какое-то такое объединенное понятие. И чаще всего вот таком на бытовом житейском уровне склероз и означает атеросклероз, хотя это совершенно неравные понятия, и вот цель нашей передачи действительно вскрыть истинные причины и попытаться действительно толково по пунктам разъяснить, как можно с этим процессом бороться, а бороться возможно, и какие мероприятия могут помочь человеку в плане профилактики и лечения этого состояния. Итак, первый вопрос. Атеросклероз. Что же все-таки, чтобы люди понимали вот в упрощенном варианте?
Значит, атеросклероз – это процесс, который происходит абсолютно во всех сосудах организма. Процесс этот заключается в том, что в стенки сосуда откладываются жиры, которые находятся внутри сосудистого русла. Как они туда попадают? Они попадают туда очень легко, они попадают туда вместе с той пищей, которую мы потребляем. То есть если в пище имеется жир, то он всасывается, попадает, естественно, в просвет сосуда, и при определенных факторах, о которых мы сегодня будем говорить в течение всей передачи, этот жир, этот холестерин, один из видов жиров, который способен откладываться в стенки сосуда, он откладывается. И что происходит в результате? Вы понимаете, что сосуды – это своеобразные трубочки, по которым течет кровь. Соответственно, когда в стенки сосуда откладывается что-то дополнительно, то просвет этой трубочки, этого сосуда сужается. Что мы имеем в результате? Мы имеем в результате уменьшение поступления крови ко всем тканям и органам. То есть если происходит этот процесс, а процесс этот происходит, если он происходит во всех сосудах, в этом и состоит вот его коварство, опасность, то в том случае, если уменьшено поступление крови, ну, начнем с жизненно важных органов, к сердцу, что происходит? Происходит, что имеется недостаточное питание сердечной мышцы, что в начальных стадиях проявляется только тогда, когда необходимость в этом питании повышена, то есть это в условиях физической нагрузки. Мы имеем симптомы ишемической болезни сердца, о которой мы поговорим на следующей передаче. То есть, грубо говоря, самый первый основной симптом, больше никакого симптома не нужно для того, чтобы поставить диагноз ишемической болезни сердца. Это появление боли в сердце при нагрузке. Почему? Потому что поступление крови к сердцу при нагрузке должно быть больше, а сосуды сужены этими бляшками, этими отложениями холестерина. В результате при нагрузке поступления крови недостаточно. Тогда, когда мало крови поступает к любому органу, вот, возникает недостаток кислорода, это проявляется болью. Если это недостаток кислорода имеется поступление вследствие атеросклероза по сосудам конечностей, чаще всего это ног, нижних конечностей. Что мы имеем? Мы имеем то же самое, боли в ногах при ходьбе. Если мы имеем недостаточное поступление крови к сосудам головного мозга, тоже жизненно важного органа, вот это как раз приводит к тем последствиям, о которых мы говорили. Последствия достаточно безобидные для жизни, но не очень приятные для жизни. Это то, что поступление кислорода по сосудам головного мозга, к ткани головного мозга уменьшено, и у человека нарушаются проблемы с интеллектом. То есть человек начинает забывать, у него снижается работоспособность, у него нарушается сон, он становится менее способен к выполнению какой-то нагрузки. То есть это ухудшает жизнь человека, все эти симптомы. Но вот самое главное, почему очень хотелось поговорить вот на эту тему, это то, что, к сожалению, атеросклероз, вот это отложение холестерина в стенке сосуда, оно не просто приводит к тому, что человеку становится труднее жить. К сожалению, атеросклероз является причиной сердечно-сосудистой смертности. И вот здесь вот бы мне хотелось сразу привести следующие факты. По причинам смертности. Все люди боятся, к сожалению, такого диагноза. Естественно, он неприятен. Это, допустим, какое-то онкологическое заболевание. Но мы всегда должны помнить, что причина смерти, онкологическое заболевание, это только около 20 с небольшим процентов случаев. То есть пятая часть людей только умирает от онкологических заболеваний. А мы их все боимся. И вот если я вам сейчас назову цифру, от которой умирают по причине сердечно-сосудистой патологии, вы поймете, что это гораздо более важно. Этого тоже ничуть не меньше нужно бояться. От сердечно-сосудистых заболеваний, к сожалению, в России, ну, это статистика последних лет, умирает 56% населения. То есть это более половины населения. Причиной смерти являются не те заболевания, которых мы боимся, а то, что мы считаем вроде бы возрастной проблемой. Почему же вот мы опять же говорим сердечно-сосудистая смертность, и причем тут атеросклероз? Здесь, к сожалению, причина очень простая. Вот в этих 56%, из этих 56%, 35% от 56% причина смерти – это инфаркт миокарда, и 10% причина смерти – это инсульт. Так вот, что же лежит в основе развития инфаркта и инсульта? Вот в основе развития инфаркта и инсульта как раз и лежит вот эти вот самые атеросклеротические бляшки, отложение холестерина в стенке сосудов, о котором мы с вами говорили. Холестерин поступил с пищей, он, еще раз говорю, факторы, при которых он откладывается в стенке сосуда, мы назовем, он откладывается в стенке сосуда, он сужает просвет сосуда, а вот в ситуации критической, вот это сужение просвета сосуда, это атеросклеротическая так называемая бляшка, к сожалению, является причиной инфаркта и инсульта. И поэтому сейчас первое наше всегда вмешательство и первая как бы, цель при общении с пациентом, у которого есть симптомы проявления атеросклероза, о которых мы поговорим попозже, это прежде всего нормализовать его вот это состояние, то есть как не медикаментозными вмешательствами, так и в настоящее время мы очень широко пользуемся медикаментами, которые имеют просто поразительную эффективность в плане снижения сердечно-сосудистой смертности, общей смертности, именно потому, еще раз повторяю, что основная причина сердечно-сосудистой смертности это инфаркт, инсульт, это заболевания, состояния, которые абсолютно напрямую связаны с атеросклеротической бляшкой в сосуде.
То есть атеросклероз – это то, о чем, скажем, сказать, ну вот человек не догадывается, внутри проходящие процессы, его осложнение – это то, с чем встречаемся мы практически каждый день в виде таких острых сосудистых заболеваний головного мозга и сердца. Елена Валерьевна, вот часто существует мнение, что атеросклероз – такая возрастная патология, то есть вот, ну вот с возрастом атеросклероз формируется у всех, чем старше человек, тем он глубже, и сейчас есть достоверный факт о том, что он молодеет. И иногда приходится сталкиваться с мнением о том, что это, в общем, такой естественный процесс для организма, что серьезно как-то на него повлиять нельзя. Так ли это? И управляемый это неуправляемый процесс, и является ли он просто следствием, скажем, действительно каких-то вот биологических часов организма?
Да, безусловно. Возраст – это один из факторов риска развития атеросклероза. То есть для мужчин это старше 55 лет, для женщин старше 65 лет. Если человек имеет такой возраст, то он предрасположен к тому, что у него будет иметься атеросклероз. Значит, другое дело, как мы хотим дальше жить с этим атеросклерозом. Либо мы смиряемся с этим, как с возрастной проблемой, с которой не нужно ничего делать, либо мы делаем определенные мероприятия, мы сейчас очень активно этим занимаемся в кардиологии, чтобы продлить человеку жизнь именно путем вмешательств, которые направлены на лечение атеросклероза. То есть вот если, наверное, ну, лет, может быть, 15-20 назад речи о лечении атеросклероза вести мы не могли. В настоящее время в нашем распоряжении имеется ряд вмешательств, причем ряд из них очень простых, можно сказать, все из них очень простые, которые позволяют уменьшать, первое, уменьшать размеры вот этих самых бляшек, это первое, и второе, то, что для нас очень важно, снижать частоту инфарктов и инсультов на 50%. То есть каждый второй человек, который будет использовать в своей жизни вот наши рекомендации, он не погибнет от сердечно-сосудистого заболевания, от инфаркта и инсульта. Такого эффекта на снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, но вот сразу хочется сказать, нет ни одного препарата, который применяется, в том числе в кардиологии, на 50% снижение частоты инфарктов и инсультов в общей категории населения, а не в какое-то узкое, какое-то вмешательство, да, узкое. Вот это очень большой эффект, и вот мы стараемся на приемах всегда это пациентам объяснять, что самое главное для них – одно из главных вмешательств – это лечение атеросклероза. Мы в настоящее время имеем достаточно широкий спектр возможностей для лечения этого состояния.
Елена Валерьевна, давайте еще вот для того, чтобы, может быть, как-то систематизировать, суммировать представление и, нарушив, может быть, традиционный ход наших бесед, проведем вот такую, скажем так, вот мысленную таблицу. Ну, многим понятно и уже известно давно, атеросклероз – это заболевание, которое не имеет одной причины по сути своей. Это болезнь, которая формируется в результате нескольких составляющих, как называемые врачи, факторов риска, которые все вместе резко увеличивают формирование этой болезни и темпы его формирования, и скорость прогрессирования заболевания. И если можно, давайте так вот по пунктам. Факторы риска, как мы можем на него повлиять? То есть вот буквально так вот, значит, причина и как повлияем, причина, как повлияем. Потому что я думаю, что заинтриговали многие слушатели, как бы, вот, скажем, препаратом, хотя бы, кстати, класс назвать и группу препаратов, перечислить несколько вариантов и действительно ответить, насколько это важно. Ну вот начнем действительно вот с факторов риска и как мы можем на что повлиять. И вообще на все ли факторы мы можем риска повлиять и все мы можем предупредить, предубедить.
Значит, факторы риска, к сожалению, делятся на две группы. Но, к счастью, та группа, над которой мы никаким образом управлять не можем, это так называемые неизменяемые факторы риска, она состоит всего из двух факторов риска. Первый, это я уже назвала, это возраст. А вторая, это отягощенная наследственность. То есть тогда, когда у человека имеется инфаркт, инсульт или смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, у близких родственников, имеется в виду мать, отец, братья, сестры, в раннем возрасте особенно, значит, для мужчин это младше 55 лет, для женщин младше 65 лет, то в этом случае он имеет дополнительный фактор риска заболеваний, связанных с атеросклерозом, с которых, к сожалению, ни он, ни мы ничего не можем поделать. А вот вторая группа – это изменяемые факторы риска, О них мы должны помнить, потому что путем воздействия на эти факторы мы действительно добиваемся увеличения продолжительности своей жизни, уменьшения проблем в своей жизни, уменьшения частоты развития заболеваний, связанных с атеросклерозом, прежде всего инфаркта, миокарда и инсульта. И поэтому мы, конечно, должны о них помнить и на них влиять. Значит, первый фактор, фактор риска, который ведет к тому, что у человека развивается атеросклероз, это увеличение холестерина в крови. То, что я говорила, откуда холестерин поступает в атеросклеротическую бляшку, внутрь, в стеночку сосуда, только из крови. Чем больше человек потребляет пищи, содержащей много холестерина, тем больше откладывается холестерина в стенки его сосудов. Ну и здесь, наверное, не лишнее, естественно, сказать о той пище, которая содержит в себе много холестерина и которую мы либо рекомендуем вообще исключить из своего рациона, если уже имеется проблема, либо ограничить, чтобы проблема не развилась, если ее нет, и группа продуктов, которые употреблять при атеросклерозе можно и даже полезно. Они будут способствовать выведению холестерина из крови. К продуктам, которые вредны и которые употреблять не следует или употреблять в очень небольшом количестве, это продукты животного происхождения. То есть вообще холестерин – это животный жир. То есть в любом мясе, в сливочном масле, в животного происхождения, еще раз повторяю, то есть это говядина, свинина, это жир содержится. Чем больше жира, чем, допустим, жирнее мясо, если это сало, тем более, это сливочное масло, тем более, то есть чем больше процент жирности в мясе, тем больше холестерина там содержится, и тем нужно стараться меньше этого кушать. То есть если вы хотите кушать мясо, то здесь, конечно, лучше употреблять либо телятину, либо нежирные только сорта говядины. Если вы варите суп, то вот этот жир, который образуется, его нужно снимать. Сало, конечно, и сливочное масло лучше не кушать. Ну и вот хочется заметить, что в колбасе и сосисках, которые очень любимы нашим народом, ну потому что, в общем-то, достаточно вкусный продукт, там тоже содержится очень много холестерина, и эти продукты тоже употреблять нужно в ограниченном количестве. Но самое большое количество холестерина, как это иногда очень странно звучит для людей, содержится в печени. То есть если, допустим, при анемии мы рекомендуем кушать печень как источник железа, больше его нет нигде, то, к сожалению, если у человека есть проблемы с атеросклерозом, либо он не хочет, чтобы она возникла, лучше вот такой субпродукт, как печень, не кушать. Дальше, если еще где содержится животный жир, он содержится в молочных продуктах. То есть, опять же, чем больше жирность продукта, тем больше там содержание холестерина. Соответственно, кушать нужно, стараться употреблять в пищу обезжиренные молочные продукты, либо с меньшим процентом жирности. То же самое относится к сыру. Чем жирнее сыр, тем больше там холестерина. Ну и что нужно кушать людям, которым имеется атеросклероз, или которые не хотят, чтобы он развивался, прогрессировал, затормозить его развития. Это нужно кушать, это так называемая средиземноморская диета, то есть это продукты моря плюс овощи, фрукты.
И, то есть, чем ближе к вегетарианству, тем полезнее, чтобы было понятно. Все, что растет, все полезно. Все, что бегает, это надо ограничивать или исключать.
Вот, то есть, допустим, в той же рыбе содержится абсолютно полноценный белок, то есть ни в коем случае не будет никаких потерь в плане потребности организма в белке, но будет иметься отсутствие, даже можно сказать, поступление холестерина в организм. То есть средиземноморская диета, еще раз повторяю, овощи, фрукты, каши и рыба, это та диета, которой должны придерживаться люди с атеросклеротическими заболеваниями, либо которые не хотят, чтобы они развились у них. Дальше. Ну и вот в отношении содержания холестерина в крови в настоящее время у нас имеется вот та самая группа препаратов, о которой я говорила, которые просто, ну, с точки зрения кардиологии для нас сейчас бесценны. Они нам помогают и в острых ситуациях, то есть мы их назначаем и в ситуации острого инфаркта миокарда. Они нам очень помогают и в ситуации какой-то просто хронической проблемы повышенного холестерина. Эта группа препаратов называется статины. Что препараты эти делают? Они увеличивают переработку холестерина в печени и уменьшают захват печенью холестерина, то увеличивают, точнее, захват печенью холестерина. То есть таким образом количество холестерина в крови снижается. Но самое главное, что с течением времени использования этих препаратов, в настоящем времени накоплен мировой где-то 7-8-летний опыт их применения, с каждым годом мы имеем все больше и больше эффекты от этих препаратов, которые даже, в общем-то, раньше при начале их использования не ожидали. Мы ожидали, что мы снизим холестерин в крови, таким образом он меньше будет откладываться в сосудах, и мы будем иметь эффект на вот те проблемы, которые связаны с атеросклерозом. В настоящее время у этих препаратов обнаружено еще очень много дополнительных эффектов. Они обладают противовоспалительным действием. Зачем нам это нужно? Затем, что инфаркт, инсульт, то есть те смертельные осложнения атеросклероза случаются именно в том случае, когда вот эта бляшка, она не стабильна, а она находится в состоянии воспаления. Тогда на ней образуется тромб, он критически перекрывает просвет сосуда, и случается инфаркт, инсульт. То есть вот эти препараты, они предотвращают вот это воспаление, которое лежит в основе развития смертельных осложнений атеросклероза. Ну и очень много еще дополнительных эффектов у этих препаратов. Но самое главное, что вот для простоты, что должны люди помнить, зачем мы назначаем эти препараты, слава богу. С течением каждого года количество людей, которые применяют эти препараты, оно увеличивается, даже, можно сказать, геометрическая прогрессия. Это очень хорошо. То есть мы реально защищаем человека от инфаркта, инсульта. Риск развития, еще раз повторяю, инфаркта, инсульта при использовании этих препаратов снижается на 50%. Такого эффекта, еще раз повторяю, нет ни у одной группы кардиологических препаратов. Следующий фактор риска, на который нам нужно воздействовать, это артериальная гипертония. На прошлой передаче мы достаточно подробно постарались рассмотреть этот вопрос. Мы должны все помнить, почему артериальная гипертензия, то есть повышенное артериальное давление, является фактором риска атеросклероза. Потому что, когда стенка сосуда не просто в ней находится атеросклероз, а когда еще эта стенка изменяется из-за гипертонии, то есть в ней развивается склероз, то вероятность развития, вот опять же, тех смертельных осложнений инфаркта, инсульта увеличивается. То есть, если у человека будет нормальное артериальное давление, даже если он просто принимает препараты для снижения давления, они вот исходно, оно у него нормально, то есть нет у него гипертонии, даже если у него есть гипертония, но он ее лечит как положено, он поддерживает уровень артериального давления меньше 140 на 90, то этот человек очень сильно снижает у себя риск инфаркта, инсульта. Я на предыдущей программе называла цифры, но повторю еще раз. При нормальном артериальном давлении риск инфаркта, инсульта снижается в 10-20 раз. То есть это очень большие цифры. Следующий фактор риска, который тоже очень влияет на развитие осложнения атеросклероза и развитие самого атеросклероза, это сахарный диабет. То есть каким образом здесь можно с этим фактором бороться? Всем понятно, что основной фактор борьбы – это поддержание нормального сахара в крови. То есть выполнение тех рекомендаций доктора, которые даются именно по сахарному диабету, чем более нормальный уровень сахара в крови, плюс еще раз на предыдущей программе мы говорили, нормальный сахар и давление не меньше 140 на 90, а меньше 130 на 80-85, вот это вот будет залогом тоже значительного снижения риска развития атеросклероза и его осложнений. Далее, естественно, фактор риска – это ожирение. То есть почему ожирение? Во-первых, мы говорили, что в сердце развиваются изменения. Во-вторых, при ожирении имеется повышенная склонность к тромбообразованию. То есть вот тот процесс, который запускает инфаркт, инсульт, это тромб на атеросклеротической бляшке, он при ожирении, вероятность этого процесса, она гораздо выше. Следующий фактор риска – это курение. Ну, я думаю, что просто вот тут вообще нечем сказать. То есть это действительно множество факторов, которые влияют на сосудистую стенку. Они просто токсически влияют на сердце, на сосуды, приводя к тому, что при наличии повышенного холестерина или каких-то других факторов риска, курение является еще одним мощным фактором, которое приводит к осложнениям, которые связаны с атеросклерозом. Еще раз повторю, тот, кто курит, он живет в среднем на 12 лет меньше.
Да, я просто скажу красноречивую цифру, которая всегда крутится в голове, когда речь идет о курении. Всемирная организация здравоохранения, курение признано ведущим, скажем так, не эпидемическим или, проще говоря, не инфекционным фактором в ранге по риску смертности. То есть нет ни одного другого такого фактора среди каких-то элементов жизнедеятельности человека, за исключением инфекции, которые бы так сильно вредили человеку. Поэтому ну, всегда приходится только сопереживать и сожалеть, видя сигарету там, во рту человека. А больше всего, конечно, печалит склонность, в общем-то, к курению никотина молодого подрастающего поколения. Особенно, конечно, неокрепшие организмы, которые, уже начав достаточно рано курить, уже достаточно практически редко бросают эту пагубную привычку. И поэтому, кроме негативных слов или возмущений по поводу действительно как бы, существования этого факта нет, ну, ни одной малейшей полезной зацепки и пользы для организма нет, поэтому, конечно же, человеку надо бросать курить, независимо даже, можно так сказать, от того, есть у него заболевание или нет заболеваний, потому как он этим фактором существенно укорачивает себе жизнь, и как вот Елена Валерьевна четко сказала, есть даже статистика, просчитанная в отношении ограничения срока жизни курящего человека как такового.
Да, ну и вот здесь мне всегда хочется подчеркнуть то, что, к сожалению, здесь страдают не только курящие, но и его окружающие. Их продолжительность жизни нисколько не меньше. То есть вот это вот уменьшение продолжительности жизни, к сожалению, относится как к самому курящему, так и к его окружению. То есть человек, грубо говоря, укорачивает жизнь не только себе, но и своим самым близким людям, своим родным, детям и так далее. Вот, ну и остался последний фактор риска, который нужно назвать, но тоже который мы вообще полностью, любой человек может повернуть вспять, это низкая физическая активность. То есть тогда, когда человек имеет низкую физическую активность, у него тоже, это тоже является самостоятельным, независимым фактором развития атеросклероза и его осложнений. Почему? Потому что, ну, здесь, наверное, очень легко это все себе представить, чем больше жира расходуется, тем меньше его в сосудах, соответственно, тем меньше его поступает в кровь, в стенку сосудов. То есть, чем больше человек при физической активности, чем он расходует жиров, тем меньше их откладывается в стенки сосудов. Плюс при низкой физической активности имеется тоже повышенная склонность к образованию тромбов на стенке сосудов, то есть тоже как фактор риска. И вот этот вот элемент своей жизни достаточно легко изменить, то есть никто не говорит о том, что нужно даже бегать или заниматься где-то в каком-то фитнес-центре, в тренажерном зале. Здесь достаточно минимум 5 раз в неделю, минимум 30 минут иметь физическую нагрузку. Причем, еще раз повторяю, не обязательно в виде бега. Это просто ходьба пешком, но не прогулочным шагом, а в темпе, чтобы пульс учащался на 10-15, у здоровых людей можно и на 20 от исходного значения. И вот этого вот физической активности будет уже достаточно для того, чтобы человек убрал у себя вот этот фактор риска.
Ну, в качестве как минимального, скажем, шага, да? Конечно, идеально бы, если была физическая культура высокого уровня, там, гимнастика каждый день, плавание хотя бы несколько раз в день, тогда это будет совершенно идеально. Но хотя бы минимальный шаг, не требующий затрат, может сделать любой человек.
Да. То есть больше пожалуйста. Верхний предел физической нагрузки абсолютно не ограничен. Единственное, на первой передаче мы достаточно много посвятили времени вот вопросу освещения той нагрузки, которая должна быть. То есть здесь ни в коем случае не должно быть чрезмерной нагрузки, потому что в этом случае мы вредим, к сожалению. Уровень нагрузки при этом очень легко определить. Первое, пульс у вас не увеличивается не больше 10-15 от исходного, и при нагрузке вы можете разговаривать. То есть если вы с кем-то нашли себе компаньона и занимаетесь той же ходьбой, вместе идете, то вы можете спокойно вести беседу. И вот этой нагрузки будет достаточно больше, пожалуйста, но только здесь, конечно, не должно быть чрезмерности, особенно у тех, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания. Ну и вот в заключение перечисления факторов риска я хочу сказать вот тоже такие данные, которые нам известны, то, что наличие одного фактора риска увеличивает вероятность развития инфаркта, инсульта в 1,5-2 раза, 2-3 в 2-3 раза, а вот если факторов риска 3 больше, то, к сожалению, этот риск увеличивается до 10-15 раз. То есть из тех факторов риска, о которых я говорила, на большинство мы можем повлиять. При этом, еще раз повторяю, в нашем распоряжении имеются в том числе медикаментозные средства, которые очень эффективно влияют на эту проблему. И еще раз говорю, очень хорошо, что в последнее время мы этим очень широко пользуемся.
Избыточная масса тела и ожирение – фактор риска?
Да, да, я называла, что это фактор риска. То есть здесь, во-первых, увеличение риска тромбообразования, во-вторых, ожирение – это избыточное потребление жирной пищи, естественно, то есть увеличение холестерина в крови, ну и чаще всего это сочетается с низкой физической активностью.
Да, я позволил себе просто так вопрос-повтор, потому что я потихоньку хочу перейти, так сказать, к нескольким вопросам, у нас их около 5, которые прислали нам радиослушатели в перерывах между нашими передачами. Из города Нижнего Тагила Наталья, значит, вот спрашивает, за 2 года поправилась на 10 килограмм, 62 до 72, при росте 164, 29 лет, гормоны в норме, диабета нет. Как сбросить вес, прийти в норму? Ну, мы так деликатно перешли вообще к тому, что, наверное, с психологической точки зрения, в коем случае человек не должен мириться с нормальным весом. Конечно, во всем мире сейчас идет разноправленная кампания, вот, в частности, одно из последних выступлений в средствах массовой информации о том, что не допускают даже, так сказать, модели на показы, если они очень худые, не соответствует нормальному индексу массы тела. Человек легко очень может посчитать вот этот показатель, индекс массы тела, это вес его в килограммах, деленный на рост в метрах, возведенный в квадрат, то есть получается килограмм на метр квадратный. Если значит, индекс массы тела ниже там, определенного границы нормы, там 24,5 единиц, то, как правило, у человека просто дефицит массы тела, но если он выше определенных параметров, он имеет избыточную массу тела, есть такие таблицы, и поэтому, в принципе, вот здесь, ну, не только косметический должен быть вопрос всегда, я вот всегда хотел бы тоже подчеркивать ситуацию, да, людей волнуют какие-то косметические дефекты, внешний вид, это все важно, конечно, но нужно всегда думать еще и о такой составляющей подоплеки, вредно ли это, полезно. Конечно, избыточная масса тела, как мы сегодня красноречиво подтвердили, показали, это фактор дополнительных болезней. Ну, в качестве общего, скажем, кстати, может быть, такого предварительного ответа на этот вопрос, можно сказать следующее. Ничего такого фантастического в избыточной массе тела на самом деле нет. Все достаточно просто, и все теории о том, что вот человек прибавляет вес, связанные с какими-то непонятными объяснениями, они неправдивы. Человек прибавляет вес совершенно четко в 95% случаев по совершенно простому балансу. Он получает избыточное количество калорий и расходует их достаточно мало при физической нагрузке. Поэтому здесь совершенно просто, ну, за рубежом решается вопрос. У нас, к сожалению, диетологическая помощь не развита вообще в стране, поэтому это как-то стихийно, нужно советоваться со специалистами, которые занимаются избыточной массой тела, это и гастроэнтерологи, и кардиологи, и эндокринологи. Когда человек просто рассчитывает, сколько он кушает. В среднем человек должен употреблять 30 калорий на килограмм веса. И при весе, допустим, 60 килограмм, человек должен употреблять 1800 калорий. Что такое 1800 калорий? 300-400 калорий – это мороженка практически, там, значит, 100 грамм сыра – это уже практически тоже 300 калорий. И люди не задумываются очень часто, что вот так вот по чуть-чуть перехватив, вроде бы им казалось, они не едят, они на самом деле просто переедают. Поэтому здесь нужно четко смотреть, что человек кушает, и, естественно, увеличить физическую нагрузку. Ну вот женщина из Екатеринбурга спрашивает, 6 лет беспокоит запор, почти ничего не помогает, поймите, помогите найти лекарство. Принцип один, обязательно обратитесь к специалисту, гастроэнтерологу, можно к нам в городской гастроцентр, пройдите обследование, сначала выявите, с чем связана причина запора, связано ли это с какими-то нарушениями проходимости органическими, или это просто функциональное нарушение работы кишечника, и только тогда целенаправленно может быть подобран, в общем-то, препарат. Вот наша слушательница, значит, Лопухова спрашивает про кинезиологию, медицину. Что вы слышали об этом разделе медицины? Честно сказать, я ничего не слышал про этот раздел медицины. Думаю, что это область физиотерапии. Тут написано, что врач Храмов вот ее проповедует. Но к таким вот хитрым каким-то моментам относитесь очень скептически. Это своего рода какое-то сектантство, если так можно выразиться, в классической медицине. И они очень спорны, все эти направления в медицине. В частности, это же относится к биорезонансной терапии. Насколько она эффективна? Когда речь идет о реабилитации, там, восстановлении двигательной активности, болезнях суставов, позвоночника, возможно, эти методики применяются в качестве даже отдельных. Но когда эти методики стараются перенести на все болезни и говорят, что они помогут от всего, это совершенно неправильно, и ни в коем случае этим заниматься не нужно и никогда. Ну и вот последний вопрос, который буквально уходя на передачу мне значит, на ходу задали. Изжога принимает постоянную соду, как лечить? Ну, хочу сказать, нельзя относиться легко к изжоге. Это достаточно серьезное заболевание, которое иногда приводит даже к раку пищевода, поэтому обязательно не занимайтесь самолечением, не пейте каких-то подручных средств, проведите обязательно обследование и только уже по результатам серьезного исследования, консультации с врачом примите вообще серьезное решение о выборе препарата, а не принимайте лечение что-то на ходу. Как всегда, время стремительно буквально подошло к концу, но мне показалось, что мы достаточно очень так точно и практически верно рассказали о всех действительно важных факторах, которые приводят к таким серьезным заболеваниям сердечно-сосудистого характера, и я благодарен вам, Елена Валерьевна, за такой подробный ответ. Я выражаю, наверное, общую благодарность и свою личную наших радиослушателей, и, как всегда, напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, верьте нам, врачам, и помните, что только молитва и квалифицированный врач являются залогом вашего здоровья. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.